Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наши размышления над цитатами, и сегодня я предлагаю поговорить о знаменитой фразе Александра Сергеевича Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Это известная нам со школы цитата из Евгения Онегина. Ну вот, для того, чтобы, может быть, было интереснее нам об этом говорить, можно как-то перефразировать эту цитату, да? Можно ли быть христианином, думая о красе ногтей? Потому что дельный человек, ну, тут понятно, особенно для нас сейчас, когда мы видим таких бизнесменов, которые всегда очень ухоженные, всегда в шикарных костюмах, всегда с маникюром и со стрижкой и так далее, более того, и с косметическими операциями. Бизнесмены сейчас следят за собой, бизнесмены – это и есть дельные деловые люди. Ну, соответственно, мы прекрасно понимаем, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, но другого не исключает. Но, может быть, Пушкин тут, во-первых, под дельностью имел что-то другое, не деловитость, не какие-то деловые качества, а что-то иное. И вот, можно ли быть христианином? Но это мы уже перефразируем Пушкина, не о пушкинской фразе будем говорить, получается. Как вы думаете, что здесь Пушкин имел в виду? Вот дельный человек – это какой?
Ну, во-первых, нужен все равно контекст, как он там написал. Я вот не помню Евгения Онегина этот контекст, можно сейчас прочитаем.
А сейчас я вот открываю как раз и читаем, это 25 глава Евгения Онегина. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай – деспот меж людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил и из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад».
Понятно. Он не хотел, чтобы его осудил этот нынешний век. Вот. То есть Пушкин имел в виду, что, ну, несмотря ни на что, человек может быть дельным, даже вот 3 часа проводит себя, наряжая, и вот выходит как франт, создает свой образ внешний.
Имидж.
Имидж, да. Ну вот он это имел в виду. На самом деле это, конечно, очень дискуссионный вопрос. Можно ли вот он, ну, давайте вот так немножко порассуждаем. Евгений Онегин был создан вот этой средой, то, что называется светом, там, петербургским, наверное, да, там ведь он сначала жил, сформировался, то, что называется петербургским светом, вот он этой средой был создан и был вот от этой среды зависим эмоционально, зависим нравственно, то есть если бы его эта среда осуждала, он бы почувствовал, что вот он, ну, как-то не так живет. Он бы, наверное, почувствовал такую свою заброшенность, маргинальность какую-то. Почувствовал, что, ну, вообще как бы...
Ну, белая ворона.
Да, белая ворона. Вот. Многие люди сильно страдают от этого, когда их общество
отторгает.
Ну, вообще-то, это, наверное, все страдают так или иначе. Одно из самых страшных наказаний в древнем мире – это было изгнание. Это было хуже часто, чем смертная казнь.
Ну вот смотрите, сейчас ведь нет такого, чтобы человек чувствовал себя дискомфортно из-за какой-то не совсем обычной одежды, потому что сейчас в современном обществе гораздо более свободное отношение к одежде. С другой стороны, то есть человек может, да, надеть нечто совершенно экстравагантное и, да, ловить на себе какие-то взгляды, но все-таки это не то, что человек в XIX веке, предположим, вышел бы в какой-то невообразимой одежде на улицу. Его могли вообще тогда в сумасшедший дом увезти. Сейчас к этому отношение свободнее, но в каких-то сообществах, вот таких узких, профессиональных там и так далее, по социальному признаку, безусловно, одежда очень сильно влияет, и как бы образ, какой человек себе создает, он очень сильно влияет на отношение к нему его коллег, его там, не знаю, собратьев в церкви в той же, да, вот если как у вас это происходит? Вот вы, например, замечали когда-нибудь, что у вас прихожане друг друга как-то вот за какую-то не такую одежду, может быть, там замечания делают, ну, или как-то избегают?
Бывает, что делают замечания насчет брюк. Иногда некоторые бабушки ревность на себя проявляют, что чувствуют, что вот их это смущает, и вот они говорят, могут сказать. Редко, конечно, я говорю, что не надо трогать. Ну, они именно говорят не первым, кто зашел, а бывает у нас христиане же свободные некоторые. И вот таким свободным христианам, которые давно уже ходят, являются прихожанами, они могут прихожанка одна другому сказать, почему ты в брюках пришла? Такое бывает у нас. То есть они считают, что это неправильно, могут сказать. Ну, правда, стараются это сделать со смирением, вот, деликатности. Но, тем не менее, это есть. Но в целом все-таки, вот если создается такой вот мир, где, ну, есть более-менее дружба, принятие, конечно, людям следить надо за собой, вот, но в целом такого вот неприятия я не вижу на приходе именно. Вот, так это же и правильно, церковь, там же все слои общества собираются. И если ты любишь одеваться, приходишь таким. У нас такая есть вот группа гламурных сестер, я их называю. Вот, они любят все у них хорошо, сами такие красивые сестры, дамы, так скажем, одеваются прилично.
Вот. Наверное, более чем прилично, да, красиво, модно.
Ну да, вот у них там все там подбирают одежду, чтобы все было со вкусом.
Недавно вот с интересом читала на Фейсбуке у одной девушки православной такое замечание, по-моему, это было на праздник Рождества Богородицы, и она написала, что у меня сегодня и лак тоже голубого цвета. Мне это было так странно, но с другой стороны, ну а почему бы и нет?
Ну да, почему бы и нет, да. Ну,
что и одеваются в цвета праздника, плюс еще и ногти покрасят в цвета праздника.
Ну вообще это вопрос, конечно, вопрос культуры. Вот. А вопрос культуры, он связан с тем, ну вообще любая культура, вот здесь же не случайно сказано, обычай, да, обычай деспот меж людей. То есть обычай заставляет буквально нас следовать ему, зависеть от него и жизнь свою выстраивать под него. А это ведь так-то неправильно, ведь мы же свободные люди, почему мы должны веку сему потворствовать?
Ну вот тут не очень понятно в контексте того, о чем я рассказывала, что здесь потворство веку. Или как бы женщина, приходя в церковь, она потворствует моде и продолжает как бы модно одеваться, следить за собой и даже красит ногти всякие модные цвета, и в том числе не забывает в цвета праздника поменять окраску ногтей и так далее. Вот это потворство веку. Или потворство будет взять и стать как все. То есть надеть длинную юбку, мешковатую одежду какую-нибудь, платок и все. И не выделяться ничем из общей массы. Тут же очень сложно, наверное, каждый человек как-то для себя сам это должен решать, да?
Ну, вот я все-таки думаю, прошли те времена, когда вот общая масса православных людей, молодых все-таки, это общая масса таких вот, как вы сказали, одетых в такие непонятные юбки, серые, грязные, замызганные. Так обычно иногда говорят.
Не обязательно серые, грязные, замызганные, но длинные. Обязательно длинные.
Обязательно длинные. Ну,
я не знаю, мне кажется, это, наверное, зависит и от прихода, и от священника, как это происходит.
Ну, насчет длины юбок я не специалист, ничего не могу сказать. Но могу сказать следующее, что даже бабушки вот у нас на приходе, я даже это заметил, они стараются так одеться, чтобы было чисто, так вот как-то вот, чтобы оно было очень, да, вроде уже бабушка старенькая, божий одуванчик такой уже, а все равно у нее какой-то чепчик такой, как-то вот они пытаются вот себя выделить. Мне так это приятно, честно говоря, было, что они так вот заботятся о том, что в храм идут, и так вот они там носочки какие-то там мажорные там воротнички, там еще что-то, не знаю. Вот. И у них это все так мило получается. И это действительно хорошо. И здесь, наверное, все-таки вопрос меры. Вопрос меры. Наверное, все-таки... А дальше потом-то, если мы разберемся с Евгением Онегиным, он-то ведь оказался недельным человеком. Вот. Он оказался человеком пустым. Он себя-то так или иначе так и не смог найти. Ветреный был человек. Вот он и франт. Поэтому здесь вот Пушкин пишет, можно быть дельным человеком, что типа первый образ Евгения Онегина, что он дельный, но потом-то в романе мы видим, что он пустышка. В итоге-то оказался. И Татьяна Ларина, которая, наоборот, внешне, может быть, не являла в своем захолустье, где она жила, не являла она, может быть, что она вот какая, но в итоге-то она была человеком внутренней глубины и красоты. Просто сначала Евгений Онегин не увидел ее, эту красоту, а потом, когда она вынуждена была вот тоже забыть.
Ну, видел в подходящем обрамлении.
Да, увидел, да, да, когда увидел подходящее обрамление, когда увидел ее как светскую даму, которая себя привела в порядок ради мужа своего, вот, он был удивлен и прикован к ней. Вот. То есть вот мы видим два разных устроения. Потому что в некоторых ситуациях нужно выглядеть прилично. Но если невеста на свадьбе не делает себе прекрасного макияжа, вот, и прекрасной прически, ну, это неправильно, да, ведь? Вот. Но если всегда женщина тратит столько столько времени, как невеста на свадьбу, это тоже неправильно. Поэтому мы говорим, что культура рождает вот эту меру. Вот. То есть у нас христианская, церковная культура, там тоже есть своя мера. И эта мера, она как бы вот, конечно, связана, наверное, с образом века сего, наверное. В 19 веке по-другому относились к одежде, чем сегодня. Но в целом, если человек живет в церкви, и у него есть какая-то цель в жизни, есть у него видение, как нужно устраивать свою христианскую жизнь, что в ней главное, что второстепенное, то, наверное, он поставит на свое место и будет правильно относиться в вопросе, как одеваться. Потому что здесь момент очень важный. Все-таки еще хотел сказать, что когда молодая женщина заботится о себе и старается выглядеть прилично, это же тоже можно рассматривать как вопрос аскезы личной. Что она не опускает руки и старается работать над собой, старается поддерживать себя. Для чего она это делает? Вот здесь вопрос вот для этого. Но даже если она еще не замужем, чтобы выйти замуж, это нормально. Быть привлекательной и красивой, и со вкусом одеваться. Вот. Если она замужем, то радовать глаз мужа. Поэтому можно и так рассматривать, что это личная аскеза человека, когда он старается о себе заботиться.
Но с другой стороны, ведь христианка, она же не может не понимать, сколько вот на это все уходит времени. Ей обязательно будет этого времени жалко, и она будет думать, ну вот зачем я потратила там полтора часа на то, чтобы поехать там в парикмахерскую, сделать симпатичную там какую-то стрижку, хотя можно было забежать у дома в какую-нибудь там обычную дешевую забегаловку, цирюльню, и там бы меня там подстригли за 500 рублей, и как есть, так и есть. Зато я сэкономила бы время, я бы успела, там, не знаю, что-нибудь сделать по дому, или, может быть, почитать там какую-нибудь хорошую книгу, или, может быть, на 20 минут раньше в храм бы приехала, или еще что-то. Вот этот калькулятор времени, таймер этот, он ведь постоянно, наверное, у христиан в голове есть, что вот я, если я потратил на это, значит, я украл время от чего-то другого.
Это хорошо, что есть калькулятор. Это как раз-таки хорошо говорит о том, что человек начинает выбирать, что он понимает, что он это делает не просто так, он это делает для, ну, для какой-то цели. То есть уже само по себе вот это тело, одежда не становится кумиром. Господь говорит, не думайте, во что одеваться, что есть и во что одеваться. То есть не думайте в том плане, что не заботьтесь об этом сверх меры. Вот. И апостол Петр говорит, что не будет такое плетение волос для вас украшением, а внутренний человек, сокровенное сердце человек будет вашей красотой. Но, тем не менее, волосы-то ведь есть.
Часто женщины задаются вопросом, а почему не то и другое? Почему я не могу быть и прекрасно внутри, и также прекрасно снаружи?
Вот я и говорю, волосы все равно есть. Нет, оно как раз-таки должно быть на самом деле. И апостол Павел говорит, что женщина волосы растит, потому что это положено для красоты женской. То есть волосы украшают женщину. А мы, мужчины, говорит, стрижем волосы, потому что нас не это украшает. Здесь вот и подчеркивается, что если это есть, все равно приходится как-то с этим работать. Если ты же должен во что-то одеться, все равно должен понять, во что одеться. И вопрос меры здесь самый принципиальный. В чем заключается мера? Вот, мера заключается в том, чтобы это не разрушало твою духовную жизнь. Даже если ты пытаешься хорошо выглядеть, относись к этому как вот к аскетическому правилу. Аскетическое правило, любая аскетика хороша тогда, когда она знает меру, когда не больше и не меньше, ты соблюдаешь вот эту вот меру во всем. Даже пост, если человек перепостится, он себе большой, больше вред нанесет, чем если не допоститься. Известная народная православная мудрость, что если человек не допостится, это меньший грех, чем перепоститься. И точно так же и здесь. Если ты чересчур больше сделаешь, чем это очевидно, объективно, да, это хуже, чем ты чуть-чуть меньше сделаешь. Если там ты где-то губы не покрасила, то это нормально для храма, потому что тебе надо прикладываться. Если лишний там раз не покрасила там брови, там, ну ничего страшного в этом нет. Вот. Не в этом дело. Но это не значит, что совсем нужно махнуть на себя рукой, да. Поэтому здесь нужна мера. Эту меру, именно так же, как и в аскетике, в любом аскетическом правиле, нужно стараться соблюдать.
Ну, вот тут опять давление вот этого века и деспота обычая, ну, конечно, очень велико.
Ведь вот сколько... Сейчас у нас мало. Вот сейчас как раз-таки в наше время обычаев мало. У нас в чем проблема?
А, нет,
что у нас обычаев мало.
Не обычаи. Тут, наверное, да, тут не обычаи, тут какое-то общественное мнение, я не знаю. Я когда-то очень давно мельком как-то посмотрела одну из этих передач, которые сейчас так популярны. Ну, у меня, поскольку много-много лет нет телевизора, я их сейчас уже не смотрю, но знаю, что они все еще идут. Мне рассказывали. Это передачи типа «Модный приговор», которые ведут модельеры, всякие там модели и так далее и тому подобное. И вот они приводят на этот модный приговор какую-нибудь девушку или женщину. Причем не они приводят, а приводят там ее муж или ее парень, там, или ее жених, или ее мама, кто-нибудь, кто недоволен тем, как она одевается. И вот они берут эту несчастную девушку или женщину и начинают ее подгонять под некие шаблоны. Как она должна выглядеть, как одеваться, что она обязательно должна ходить на каблуках, она обязательно должна там в мини-юбке или в макси, неважно. Важно, что они подгоняют ее под свои стандарты, вот как они ее видят. И потом эта женщина, иногда на нее смотреть жалко, потому что первый ее взгляд в зеркало после того, как ее вот подогнали под эти стандарты, он иногда бывает полон ужаса просто, потому что она себя видит и ощущает совершенно не так, как вот эти люди, которые на нее все это напялили, заставили ее поменять там стиль там, макияжа, стрижки и так далее. Это может быть девушка, которая любила одеваться вот, по-спортивному, да? Кроссовки, джинсики, там, маечка какая-нибудь. А из нее сделали такую куклу, накрутили ей чего-нибудь на голову, накрасили, намазали, поставили на каблуки, надели короткую юбку, и вот любуйся. Вроде бы оно действительно, ну ничего, ну симпатично, хотя иногда это, по-моему, бывает довольно вульгарно. Но в глазах девушки и женщины очень часто видно просто вот первые секунды какой-то шок, потому что она явно не хочет себя такой видеть, она уступает тому, кто рядом с ней, там, мужу, другу и так далее, чтобы выглядеть, как вот хочет он. Под давлением общественного мнения, когда все начинают хлопать, говорить, как это замечательно, как ты прекрасно выглядишь, как вы изменились, вот вам всегда надо так ходить, она наступит, как говорится, на горло собственной песни, задвинет подальше вот это свое ощущение своего внутреннего «я», которому ее внешний образ соответствовал, и будет стараться выглядеть так, как ждут от нее окружающие. Не одно знаю. Дело, когда женщина приходит сама и говорит, я вот недовольна своим внешним видом, я не умею одеваться, я хочу, чтобы вы подобрали мне там аксессуары, подобрали стиль, посоветуйте мне. Другое дело, когда человека приводят чуть не за шиворот и говорят, я хочу, чтобы она была другой.
Ну да, но ради любви что не сделаешь-то?
Ну а ради любви надо себя коверкать?
Ну, свои коверкать-то ощущения. Не надо, но иногда-то ведь для мужа-то можно постараться.
Здесь вопрос, ну и вот это вопрос любви. Вопрос понимаете, любви, любит, да. ли, любит ли тот мужчина, который заставляет свою женщину, именно заставляет и уговаривает, подгоняет ее под какие-то свои стандарты, как он ее видит.
Вот это его немощь. Вопрос. Нет, вопрос с ее стороны, вопрос любви. А с его стороны это вопрос немощи, что он не может по-другому. Вот он хочет, чтобы она другой была. Ну, здесь...
Любовь – это принятие, как мне кажется, ну, прежде всего. Если да, не принимаешь таким, мы... как человек есть.
А с другой стороны, любовь – это еще и неприятие тех вещей, которые нужно исправить. Если ты видишь в человеке что-то, что нужно исправить, и ты знаешь, как исправить, и из-за человекоугодия не делаешь этого, то ты махаешь рукой. Если мужа засосал бермудский треугольник, жена не должна его принимать. Ну, то есть телевизор, туалет и холодильник.
Ну, это понятно.
Вот. Если его засосал, жена не может
это,
принимать.
Ну, это
его.
Разные вещи, согласитесь.
Близкие. Иногда может быть близким, потому что он, вот, ну чего греха таить, многие мужчины-то с этими пивными брюшками. Вот, это же ужасно, что мы такие. И женщины тоже, когда вот не думают о том. То есть им просто удобно так, и они не хотят изменяться.
Вы имеете в виду, когда жена в халате и в бегуде ходит?
Ну и это тоже не только, вообще в целом. Это же здесь вот этот вопрос, это еще раз подчеркну, вопрос меры, вопрос культуры. Это вопрос, как мы сами вот этот образ себе развиваем. Есть вот такой писатель, датский философ, очень христианин он был, Киркегор такой, Сёрен. То есть его главная идея была интересная, очень главная идея, она вот сейчас в тему пойдет. Он говорил, что есть 4 стадии, ну вообще 3, но 4 группы выделял людей. Первое – это обыватели, которые плывут по течению, вот мы про них говорили, их не берем в расчет, как бы. Это понятно, что обыватель, человек толпы – это что-то мрачное и что-то, что-то такое серое, да. Такое липкое и грязное, да, липкое и грязное. Вот, когда человека называют обывателем, это, наверное, самое страшное оскорбление, на мой взгляд. Вот, поэтому он их даже не рассматривает. Вот первый тип, он называет человек эстетический. Эстетический человек, тот, который вот смотрит на этот мир, любит выбирать, любит наслаждаться, когда ему неинтересно, ему плохо сразу, вот. Ну вот такой, этот человек уже пытается что-то как-то изменять, он пытается там соответствовать моде. Вот, кстати, Евгений Онегин типичный был такой эстет, эстетического направления. Следующий этап, который рассматривает Киркегор, это человек этический, когда человек начинает думать о своем долге, об ответственности, вот, о своей нравственности, вот об этом своем образе, как вот это вот эстетическое начало соответствует этическому, да, вот Татьяна Ларина, она была еще этическим человеком, то есть, когда она приехала в Петербург, там, высший свет, она не стала, как бы, сопротивляться, не стала продолжать вот эту вот тенденцию такой простоты деревенской, она стала вот той леди, которая должна быть, ну, как бы, потому что внутри у нее ничего этого не притило, и она стала ей. Он говорит, но третий уровень, до которого ты человек должен дойти, это уровень встречи с Богом, религиозный уровень. И вот на этом уже уровне, когда человек вдруг осознает, что у него есть миссия в этой жизни, что у него есть цель какая-то, вот там уже все начинает выстраиваться. И уже для этого эстетический какой-то момент является второстепенным. Но он тоже может быть. Вот, и вот если мы дойдем до вот, уровня вот, то есть такого христианского мировоззрения, мы будем знать меру всего. И меру для своей одежды, меру для своих упражнений. И это будет нам давать радость. Ведь здесь еще вопрос радости. Что нас радует? Если мы плохо одеваемся, и специально плохо одеваемся, чтобы это, типа, это смирить себя, но это, оно не приносит радость, потому что это будет насилие над собой. Если для человека естественно ходить в чистых ботинках и соблюдать вот эту чистоту, ему нормально это делать. Если человеку сложно это делать как-то, понятно, все равно от него не должно вонять. Он не должен никого удивлять своими грязными носками и так далее. Вот. Но он не озабочен вот таким внешним видом своим, потому что у него другие есть какие-то качества. То он сам ощущает и осознает, где какие вещи ему будут полезны и ему будут помогать вот, являть вот, то, к какой цели он стремится. Вот этот образ человека, он же из многих вещей складывается. Поэтому думать о красе ногтей можно, вот, если это не мешает для главного в твоей жизни, для того, чтобы идти к той цели, которую Господь для тебя открыл.
У Марии Скопцовой, кстати, есть ведь такой труд, называется «Типы религиозной жизни». И там, вот, кстати, эстетический вот так называемый тип, он у нее тоже идет перед, на ступеньке перед аскетическим и евангельским. То есть как одна из ступеней, хотя она тоже говорит, что жизнь гораздо сложнее, и часто эти типы могут как-то пересекаться, переплетаться и так далее. Но вот по вашим ощущениям, люди, которые эстетически относятся к церковной жизни, они потом идут дальше? Или часто бывает так, что люди так и остаются вот в этом только эстетическом восприятии? Это, кстати, касается и вот этого интересной истории про ногти в цвет праздника. Мне кажется, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, именно эстетически относятся к церкви, и тогда да, тогда для них важно, как они в церкви одеты, чтобы вот все было подобрано там в тон праздника, или чтобы это был какой-то народный костюм, или чтобы это было все изящно, красиво, с шляпкой там и так далее, нарядить детей, и чтобы вот во всем было вот такое благообразие и эстетика. Но и опять же, им и в церкви и нравится больше всего, чтобы храм был красивый именно внутри, чтобы это и пели хорошо, чтобы и храм был новый, красивый, отремонтированный, или наоборот, древний, но все равно отремонтированный. Вот. Вряд ли таким людям эстетического склада может понравиться полуразрушенный какой-нибудь храм еще на первой стадии его восстановления, когда там еще ничего не благоустроено, а просто где-то за занавесочкой отгорожен алтарь и идет литургия. Стоишь на холодном полу.
Бывает человек, что застревает на эстетическом, безусловно. Но видите, если человек все-таки как-то идет к Богу, Господь о нем заботится, и путем каких-то, может быть, даже страданий человека выводит из этого состояния. Я думаю, все равно любой христианин понимает, что в центре крест находится. Крест, который является вот этим стержнем мировоззренческим.
Но дело в том, что ведь и крест для нас зачастую становится предметом эстетики.
Ну, если он такой является...
Мы забываем, что за ним стоит.
Да, ну если забываем, ну, так мы тогда перестаем быть христианами. В том-то и дело, что мы постоянно размышляем над словом о кресте. Размышляя над словом о кресте, мы начинаем размышлять о своем кресте. И если человек несет свой крест, о нем думает, размышляет, берет его, свой крест, на себя, что такой человек так или иначе приходит к осмыслению, что вот краса ногтей, она все-таки вторична по сравнению с тем, чтобы служить Богу и ближнему.
Но все-таки это не можно считать, что это грех какой-то, который уводит от Бога? Или это может быть грехом, а может не быть, и вообще это нейтральная некая вещь? Вот мода, уход за собой и так далее.
Вот Иоанн Златоуст так отвечал мужьям. Он им говорит, что, а там в то время, видимо, сильно красили женщины. Вот. Он говорит, что вот не стоит сразу говорить про адские муки, что ты так сильно красишься, поэтому будешь в аду гореть. Нужно, говорит, сначала ей сказать, что тебе это не очень идет, а потом уже пугать адскими муками, говорит Иоанн Златоуст. Но это он мужчинам говорит, понимая, что до женщины все равно не дойдет. Вот, что если вот они любят вот это вот показ церковных мод, именно так приходят. Вот он говорит, что это некрасиво, это не к лицу, говорит Иоанн Златоуст. А все, что некрасиво, оно является в каком-то смысле грехом. Поэтому если это сверх меры, если это вычурно, это, ну, оно не красит никого. Поэтому надо вот идти путем вот этим простоты. Чтобы жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, всем мое почтение, говорил Амвросий Оптинский. И в одежде также. И в одежде также.
Ну, то есть, чтобы никого не оскорблять своим видом, да? Но и при этом выглядеть.
Да, не оскорблять прилично своим видом и при этом радовать другого человека.
Ну ладно, далеко мы немножко ушли от пушкинской цитаты, но тем не менее, мне кажется, что интересный был у нас с вами разговор. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Это была передача из цикла «Размышления над цитатой». Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.